Российская летопись.
В эфире 92-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Взятие Суворовым Варшавы. Историк Михаил Иванович Пыляев. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине ноября. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
9 ноября 1114 года скончался Нестор Летописец, монах Киево-Печерского монастыря, предполагаемый автор повести временных лет.
12 ноября 1675 года скончалась боярыня Феодосия Прокофьевна Морозова, деятельница старообрядчества, сподвижница протопопа Аввакума.
2 ноября 1721 года Петр I принял титул императора Всероссийского.
В ноябре 1765 года по инициативе Екатерины II было основано Императорское вольно-экономическое общество, одно из старейших в мире и первое в России научное экономическое общество.
9 ноября 1794 года скончался Григорий Савич Сковорода, странствующий философ, поэт, баснописец. Снискал славу первого самобытного мыслителя Российской империи.
В ноябре 1803 года император Александр I назначил Николая Михайловича Карамзина историографом. Спустя 15 лет Карамзин выпустил в свет первые 8 томов истории государства российского. В последующие годы вышли еще 3 тома истории. После смерти Карамзина титул историографа в России не возобновлялся.
3 ноября 1835 года скончался граф Дмитрий Иванович Хвостов, обер-прокурор Святейшего Синода, поэт-классицист. Современники считали его графоманом. Однако именно благодаря Хвостову началась героизация образа и подвига Ивана Сусанина.
В ноябре 1833 года родился Александр Порфирьевич Бородин, композитор, ученый-химик, автор опер «Князь Игорь» и «Царская невеста».
11 ноября 1837 года открылось движение по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Царским селом. Поездка заняла 35 минут. Максимальная скорость поезда достигала 64 км в час.
В ноябре 1885 года родился поэт Велимир Хлебников, один из основоположников русского футуризма, председатель земного шара.
10 ноября 1910 года граф Лев Николаевич Толстой тайно отправился из Ясной Поляны в свое последнее путешествие.
9 ноября, 29 октября по старому стилю 1794 года русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова вступили в Варшаву. Так закончилось восстание Тадеуша Костюшка. Поляки пытались спасти неспасаемое – страну-призрак. На бумаге вроде бы такое государство, как Речь Посполитая, еще существовало, но на самом деле нет. Центральная власть была очень слаба, король выборный, от либерам вето поляки отказались лишь в 1791 году, когда, собственно, уже можно было этого и не делать. Поздно. Два раздела Польши уже прошли. Полякам обещали помочь французы, но, как обычно, в основном на словах. В этой связи вспоминается придворный Александра I Александр Львович Нарышкин. Он был весь в долгах, как в шелках, и щедрым ему часто приходилось быть только на словах. Когда ему нужно было кого-нибудь наградить, то он говорил: «Напомните мне пообещать вам что-нибудь». Так обещал Польше и Людовик XVI. А потом во Франции вовсе грянула революция. Впрочем, и без этих обещаний окончательное завоевание Речи Посполитой было лишь вопросом «нет, не времени», а вопросом достижения консенсуса между Петербургом, Берлином и Веной.
Но не надо думать, что поляки выступали в роли безвинных агнцев. Они потом много чего понаписали о жестокости русских. Но их восстание в 1794 году началось с так называемой «Варшавской заутрени», когда вооруженная шляхта напала на малочисленные русские гарнизоны в Варшаве и Вильно. Их вырезали, это была кровавая бойня. Декабрист Бестужев Марлинский так позднее опишет эту трагедию. Тысячи русских были вырезаны тогда. Сонные и безоружные в домах, которых они полагали дружескими, вооруженная чернь под предводительством шляхтичей собиралась в толпы и с грозными криками устремлялась всюду, где знали и чаяли москалей. Захваченные врасплох рассеянно, иные в постелях, другие в сборах к празднику, иные на пути к костелам, они не могли ни защититься, ни бежать и падали под бесславными ударами, проклиная судьбу, что умирали без мести. Всего были убиты почти 2300 русских солдат, захвачены в плен 1800. Причем большинство из этих пленных потом были зверски замучены. При этом следует отметить, русские войска были приглашены в Польшу их же королем Станиславом Августом для поддержания внутреннего порядка.
Екатерина II назначила командующим в Польшу Суворова. Императрица сказала своим приближенным: «Я посылаю в Польшу две армии, одну из войск, другую – Суворова». Война закончилась в полтора месяца. После взятия Праги, предместья Варшавы, поляки почли за благо капитулировать. Генерал-аншеф Суворов послал Екатерине II после победы лаконичную эстафету. «Ура! Варшава ваша!» Императрица ответила ему в тон: «Ура! Фельдмаршал! Екатерина!» Потом в высочайшем рескрипте было написано: «Вы знаете, что я никогда не произвожу никого через очередь и не делаю обиды старшим. Но вы, завоевав Польшу, сами сделали себя фельдмаршалом». В армии чины давались по старшинству, а генерал-аншефов со старшинством над Суворовым было несколько. Князь Репнин, братья Салтыковы. Конечно, они были недовольны. Вскоре после этого был подписан договор о третьем разделе Польши. Страна с таким названием исчезла с карты Европы. Больше всех на этом нагрели руки пруссаки. Они получили в свои владения польскую столицу. К России окончательно отошла Западная Белоруссия, Курляндия и часть Литвы. Польский король Станислав Август отрекся от престола и жил на полном русском пенсионе в Петербурге.
Немного о реакции Европы на взятие Варшавы. Старый свет был изумлен, а потом, опомнившись, обвинил Суворова в чрезмерной жестокости. Дескать, погибло много мирных жителей – женщин, стариков, детей. Русский генерал Иван фон Клуген беспристрастно вспоминал: «В нас стреляли из окон домов и с крыш, и наши солдаты, врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им не попадался». Ожесточенные наши солдаты в каждом живом существе видели губителя наших во время восстания в Варшаве. «Нет никому пардона!» – кричали солдаты и умерщвляли всех, не различая ни лет, ни пола. Суворов как мог препятствовал этой резне, но коренным образом повлиять на события не мог, поскольку помимо справедливой мести русских солдат за убийство своих товарищей еще существовало со времен Рима право победителя – 3 дня на разграбление завоеванного города.
При этом все свидетели подчеркивают, штурм Праги носил жестокий кровопролитный характер, людей не жалели с обеих сторон. Суворов прямо посредине только что завершившегося кровавого боя продиктовал полякам условия капитуляции. Они были настолько мягкими, что польских парламентеров охватило изумление. Несколько тысяч мятежников Суворов амнистировал. После этого и остававшиеся в других регионах повстанцы вскоре сложили оружие. А магистрат Варшавы преподнес полководцу городские ключи и золотую с бриллиантами табакерку с надписью «Варшава своему избавителю». Но нет, это нашим, так сказать, друзьям в Европе было неинтересно. Им нужно показать тенденцию. Суворов – варвар, его армия – дикая и безжалостная орда, Россия – угроза для Европы. Позднее Байрон в поэме «Дон Жуан» будет живописать ужасы штурма Измаила. Разумеется, основываясь на чужих фантазиях и тонко спланированной клевете. При этом английский поэт курил фимиам Наполеону, и его нисколько не смущало убийство корсиканцем тысяч безоружных турецких солдат в Яффе. Впрочем, наверное, Байрон вслед за Наполеоном почел это кровавое избиение военной необходимостью. Если очень нужно, то оправдать можно все, что угодно. Поэтому о кровавых подвигах европейских политиков и их армии больше говорить не буду. Вспомнил лучше недавний анекдот. В ходе конференции по безопасности в Мюнхене в феврале 2019 года главу МИД России Сергея Лаврова журналист, естественно, американский, спросил, каким образом Москва планирует предотвратить совершение президентом Сирии Башаром Асадом новых преступлений против своего собственного народа. Лавров ответил кратко и остроумно. «Что бы я сейчас вам ни ответил, вы все равно напишите то, что вы хотите. Поэтому просто напишите, что хотите». Зал смеялся и зааплодировал остроумию русского министра. Тем более, что многие понимали, что Лавров, по сути, прав. Нынешние польские власти тоже любят вспоминать в антироссийском контексте о штурме Праги. Что ж, их право. И у России тоже есть право и основание сказать, что Польша еще не до конца рассчиталась с нами за смутное время и за многолетнюю оккупацию русских, белорусских и малороссийских земель. После польской кампании знакомый доктор посоветовал Суворову съездить подлечиться на теплые воды. На что великий полководец ответил: «Помилуй Бог, что тебе вздумалось? Туда посылай здоровых богачей, прихрамывающих игроков, интриганов и всякую другую сволочь. А мне нужна молитва и деревня, изба, баня, кашица и квас». В ноябре 1842 года родился историк и литератор Михаил Иванович Пыляев. Его книги, в частности «Старый Петербург», «Старая Москва», «Замечательные чудаки» и «Оригиналы» известны и поныне.
Хотя Михаил Иванович появился на свет в Санкт-Петербурге, он до кончины был приписан к купечеству старинного города Гдова. Отец постарался дать своему сыну хорошее образование. Пыляев учился в реформатском училище, кстати, вместе с будущим писателем-юмористом Лейкиным. Позднее Пыляев слушал лекции в Харьковском университете, много путешествовал. Исколесил всю Европу, побывал в Турции, Египте. В молодости он подружился с братьями-литераторами Курочкиными и был близок к кружку журнала «Искра». Правда, это никак не отразилось на его монархических убеждениях, а оппозиционно-критическая деятельность «Искры» с ее сатирической поэзией и карикатурой была чужда Михаилу Ивановичу. В 1859 году в «Искре» появилась первая статья Пыляева. Позднее он сотрудничал практически во всех крупных петербургских изданиях.
Последние 20 лет жизни сотрудничал с журналом Суворина «Новое время», самым лучшим до революции повременным изданием. Пыляев часто не подписывал статьи, так что ныне собрать их все нет возможности. Приведу некоторые наиболее значительные его статьи. «Блажные на Руси», «Петербург ночью», «Начало зрелищ в России», «Исторические колокола», «Как ели в старину», «Азартные игры в старину», «День генералиссимуса Суворова». Вокруг Пыляева сформировалось своеобразное литературно-театральное общество, которое почти ежедневно собиралось в отдельной комнате в ресторане «Малый Ярославец». Среди завсегдатаев кружка были актер Горбунов, писатель Григорович, поэт Плещеев, редактор «Нового времени» Федоров, поэт Иванов-классик, композитор Лишин. Первым заметным крупным трудом Пыляева стала книга «Драгоценные камни», изданная в 1877 году. В ней собран большой материал по истории этих минералов, их местонахождении и использовании. А известность пришла к Пыляеву после публикации в 1887 году объемной и богатой иллюстрированной книги «Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы». В ней повествовалось об истории города, формировании его архитектурного ансамбля, Пыляев развернул широкую панораму городской жизни, сообщал о пожарах и наводнениях, освещении и благоустройстве улиц, приводил сведения о строительстве первого моста через Неву, о столичных извозчиках, клубах, модах, зверинце и кладбищах. Значительное место в книге занимают литературные портреты, рассказы о Меньшикове и Потемкине, Зубовых и Орловых, Тредьяковском и Сумарокове, а также о простых петербуржцах.
Колоссальный материал, собранный Пыляевым для «Старого Петербурга», лег в основу еще двух книг «Старое житье» и «Замечательные чудаки и оригиналы». В «Старом житье» Пыляев рассказывал о старинных русских обрядах, обычаях и укладе домашней и общественной жизни. Книга «Замечательные чудаки и оригиналы» повествует об исторических личностях, оставивших по себе память неординарностью облика и поступков, странностью привычек и образа жизни. В 1889 году вышла в свет книга «Забытое прошлое окрестностей Петербурга». В ней история Петергофа и Царского села, Стрельной и Ропши, загородных дач высшей петербургской аристократии. В числе действующих лиц книги – вице-канцлер граф Бестужев-Рюмин, канцлер-князь Безбородко, богослов Феофан Прокопович.
Популярность Пыляева росла, несмотря на то, что многие рецензенты обвиняли его творение в компилятивности, в стремлении развлечь непритязательного читателя. Но никто не отрицал его незаурядной эрудиции. Современник вспоминал: «Не проходило недели, чтобы Пыляев не получал писем с различными просьбами. То столетие какого-нибудь здания, учреждения, полка. У Михаила Ивановича постоянно наводили справки, и никто, кроме него, не мог дать в таких случаях ценных указаний и ссылок на редчайшие документы». К Пыляеву, как знатоку русской старины, обращались многочисленные корреспонденты, актер и педагог Писарев, профессор Анучин, историк русского театра Беляев, писатель Григорович Лесков, мастер устного рассказа актер Горбунов. Плещеев, друг и сосед Пыляева, в воспоминаниях запечатлел бытовую обстановку, которая окружала неутомимого труженика. Пыляев жил один, без прислуги, занимая две комнатки, которые незаметно с каждым годом заваливал книгами, скупая их на рынках и у букинистов. В конце концов выросли горы книг, и Михаил Иванович, несмотря на свою память, затруднялся многое найти и предпочитал ходить за нужными справками в публичную библиотеку. Пыляева все знакомые упрекали, что он не ремонтирует свои квартиры, потолки и стены, которые положительно почернели. Но Михаил Иванович отлично сознавал, что теперь еще он мог пользоваться своими книгами, а если их потревожат, то все перепутают, собьют его с толку. Помимо груд книг, в комнате помещался письменный стол с грудой бумаг, записочек, гравюр, два кресла, диван и кровать. Вот и вся обстановка скромного приюта труженика, где он работал по ночам часто до 5-6 часов утра. Гостей Пыляев не любил. Не раз заставал его озабоченным и недовольным. «Что с вами, Михаил Иванович?» – интересовался я. «Генерал Икс два письма прислал. Я не успел зайти к нему, сам приезжал. Не застал и завтра опять приедет. Ну где мне его принимать? А что ему нужно?» «Просит сообщить биографические сведения о его прадеде». «Да вы-то, Михаил Иванович, знаете ли?» «Нашел кое-какие сведения, да принимать у себя очень не люблю». Пыляев, чтобы избавиться от визита генерала, рано утром бросился к нему и к своему удовольствию застал его дома. «Боюсь, чтобы благодарить не приехал. Запрусь на ключ».
В 1891 году из печати вышла книга «Старая Москва». В ней Пыляев рассказывает о быте, нравственных устоях, обычаях, обрядах и развлечениях москвичей XVIII века. Несмотря на успех среди читателей, книга подверглась сокрушительной критике в журнале «Русская мысль». Анонимный рецензент упрекал Михаила Ивановича в отсутствии системы, четкого плана, точности сообщаемых сведений, непростительных пробелах в описании московских памятников. «Нельзя же, – писал критик, – описывая Москву, пропускать, как это делает господин Пыляев, Сухареву и Меньшикову башни, Красные ворота. Нельзя упоминать вскользь всего о 5 монастырях. Не за свое дело взялся Пыляев. Суровый безапелляционный приговор, вынесенный рецензентом «Старой Москве», который он представил как сборный винегрет из случайно попавшихся автору под руку исторических и бытовых фактов, был, несомненно, несправедлив. И хотя неточности у Пыляева действительно встречаются, а литературный стиль далек от совершенства, все же аргументы, приведенные рецензентом, свидетельствуют не только о явной недоброжелательности, но прежде всего о нежелании разобраться в творческом замысле автора. Ведь Пыляев вовсе не собирался писать подробную историю Москвы. Самое главное в этой книге – дать читателю почувствовать, физически ощутить дыхание и обаяние старой Москвы. А этой цели Пыляев, безусловно, добился.
Пыляев также занимался и нумизматикой, и искусствоведением, и даже народной медициной. Медицинской практике Пыляеву посвятил один из своих искрящихся юмором рассказов Иван Федорович Горбунов. «Мишу помню давно. За кулисами у нас в Александрийском театре был своим человеком. Носил нам из отцовской лавки в гостином дворе парфюмерию. Его все любили. И вдруг Миша пропал. Нет Миши. Исчез и ни слуху, ни духу. Много времени спустя приезжаю я в Воронеж. Сижу в местном саду за столиком. Подходит ко мне знакомый помещик. Как, спрашиваю, поживаете? Да я ничего, жена вот болела, кому не показывал, толку нет. Надо бы со знаменитыми докторами посоветоваться. Непременно, я за этим и в городе. Сегодня, как я узнал, приехал ваш знаменитый петербургский врач. Кто такой? Михаил Иванович Пыляев. Тут мы встретились с Мишей и провели несколько дней. Потом мы с Мишей гостили у одного помещика, и там он тоже практиковал, делал операции, давал снадобья. Все ему были благодарны. А однажды Миша пошел гулять и пропал. День ждем, два ждем, три. Думали, утонул. Дали знать становому, всему начальству. Пропал и вещи оставил. 3 месяца прошло, и вдруг получаем от Миши письмо из Египта. Своими медицинскими советами Пыляев поставил на ноги тяжело больного генерала Асташева. Между писателем и миллионером-меценатом родилась ничем не омраченная дружба. Они совершили совместную поездку в Сибирь, во время которой Пыляев познакомился с золотыми приисками генерала, собрал большую коллекцию минералов. Михаил Иванович, вспоминал Плещеев, не раз указывал генералу на бедных, нуждающихся людей, которым Асташев приходил на помощь, избегая при этом малейшей огласки. Как счастлив был Пыляев, когда осознавал, что благодаря доброте Асташева ему удавалось спасти кого-нибудь от горькой нужды, прийти на помощь бедному в тяжелую минуту. Сердечный, далекий от всяких интриг Пыляев оставил по себе благодарную память. Современники вспоминали, что он был добрым, отзывчивым, жизнерадостным человеком, обладавшим юмором и наблюдательностью. Отличительной чертой Пыляева было трудолюбие. Он скончался 21 января 1899 года, 57 лет от роду, как солдат на посту, среди книг. На письменном столе осталась незаконченная рукопись, анекдоты и случаи из жизни Пушкина, которую Михаил Иванович готовил к предстоящим торжествам по случаю столетия со дня рождения поэта. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».